Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Окружение как учитель. Вопрос. Как взрослые люди должны относиться к интегральному образованию? Ведь для них это означает возврат к тем временам, когда они сидели в классе перед учителем. Ответ. Процесс идет через окружение. Ты принимаешь его в качестве учителя, который показывает тебе твою следующую ступень. И тогда, подставляя себя под его воздействие, ты меняешься. К примеру, я слышал, что хорошо быть архитектором. Никакой тяги к этому я не испытываю. Я даже не знаю, хочется мне этого или нет. И все-таки слухи доходят хорошие. А кроме того, умные люди сказали мне, что оно этого стоит, потому что профессия эта обеспечивает необыкновенное будущее. Тогда я завожу знакомство на факультете архитектуры, посещаю симпозиумы архитекторов, их рабочие собрания и пикники. Все они рассказывают о строительстве зданий, придают этому большое значение, ценят монументальность своей профессии. И я проникаюсь этим духом. Он действует на меня. Теперь я уже не равнодушен, у меня появляется свое мнение, и вот я уже думаю, как спроектировал бы здание сам. То есть я получаю от них желание, внутренне меняюсь и в итоге иду учиться на архитектора. Так происходит всегда. Откуда у нас появляется желание жить определенной жизнью, учиться определенной специальности или науке? От окружающих. Какой-нибудь сельский житель, лишенный доступа в интернет, выбирает между различными видами живности и земледелия. Это все, что у него есть. Каждый учится у окружения. Мой отец так хотел, чтобы я научился музыке, что не давал мне смотреть детские фильмы и водил только на фильмы о великих музыкантах и композиторах. По правде сказать, в их жизни было мало хорошего, но я проникся величием этих людей, жертвовавших собой ради создания великих произведений, и это впечатление у меня сохранилось. Я не приобрел желание стать таким же, как они, но преисполнился уважением к тому, что они делали. Другой на моем месте тоже захотел бы стать композитором, но моя природа оказалась иной. Таким образом, воздействие окружения сказывается на каждом по-своему, но сказывается. Подведем итог. В конечном счете, от нас требуется лишь одно действие, о котором сказано: «Все преступления покроет любовь». И мы преступники, и над всеми преступниками нам надо развернуть шалаш любви. Таким должен быть итог любого благого дела, которое мы хотим осуществить. Тем самым мы приходим в равновесие со всей природой, и тогда не может быть, чтобы мы испытывали какое-либо плохое ощущение. Мы почувствуем себя выше неживого, растительного и животного уровня, над своей нынешней жизнью, на ступени, которая вся любовь и совершенство. И это мы оставим своим детям. Из 11 беседы о новой жизни от 9 января 2012 года.
Радиоверсия.
Питание. Натуральный рацион. Вопрос. Каким должен быть подход к потреблению, чтобы обеспечивать физиологическое здоровье тела? Ответ. К примеру, я болен диабетом легкой формы. Вызван он тем, что я люблю сладкое, люблю сахар. В природе есть фрукты, мед, но нет сахара. Если бы я не ел чересчур много сахара, то не заболел бы. Существует очень много видов еды, которые мы производим только для того, чтобы пополнять чей-то банковский счет деньгами и, как следствие, больницы пациентами. Человечество должно провести ревизию всей своей деятельности и постепенно вывести из употребления все, чем содержится яд. Сначала обеспечить необходимые заменители, а потом прекратить производство. Как мы сражаемся с курением, так надо сражаться со всем, что несет вред телу и здоровью. В природе имеется естественный набор ингредиентов – овощи, фрукты, мясо, рыба, вода – вот им и надо ограничиться. Чего нет в природе, то без сомнения вредно для тела, и наоборот, что есть в природе, там мы можем найти верное применение. Вопрос. Сегодня подобное питание обойдется нам намного дороже, чем обычное. Ответ. Я не говорю, что надо возвращаться к вегетарианству и натурализму, к чистой биологии, без генетики. Здесь у нас нет выбора, ведь в таком случае мы не сможем прокормить человечество, однако надо провести исследования и разработать необходимые технологии. Например, у меня есть приятель, который выращивает в пустыне Арарат овощи и фрукты без химических добавок. Он использует специальные бактерии, которые поедают вредителей. Короче говоря, есть различные пути, но в первую очередь надо всех обеспечить продовольствием, это ясно. Ну а затем постепенно мы будем продвигаться к экологичности. Поэтому я и говорю, что интегральное образование должно охватывать все сферы нашей жизни, чтобы комплексно вести нас к исправлению и равновесию. Тем самым мы утверждаем здоровое, сбалансированное отношение ко всем видам человеческой деятельности. Эта революция в сознании и отношении отразится затем на технике, экономике, сельском хозяйстве и всем прочем. Из 11 беседы о новой жизни от 9 января 2012 года.
Радиоверсия.
Добраться до сути. Доброе отношение между людьми, о котором мы говорим в рамках интегрального образования, надо распространять также на неживую, растительную и животную природу, от которых мы в сущности и питаемся. Кроме того, такое же сбалансированное отношение надо выстроить к общему закону природы, поддерживающему и развивающему всю действительность, вселенскому двигателю, который приводит в действие все. Исследуя природу, мы по сути исследуем частные проявления этого универсального закона, до которого ученые так мечтают добраться. Они хотят изучить бозон, особую частицу, стволовую клетку в структуре Вселенной. Они хотят вывести формулу, которая опишет всю природу мироздания. Они чувствуют, что это существует, что без этого весь комплекс не может существовать. К этому, по сути, и тянется человечество. Человек стремится постичь, где он находится, внутренний импульс зовет его познать суть той действительности, в которой он пребывает, раскрыть ее истинную форму, ее движущую силу. Ведь от этого зависит мое прошлое и будущее, моя судьба. Из этого я пойму, как добиться успеха в своих делах. Если они будут соответствовать моему развитию, я преуспею и, возможно, даже ускорю процесс. А если идти в противоположном направлении или в сторону, в той же мере я потерплю ущерб. Такое уже бывало в истории и бывает в нашей жизни. К примеру, своим детям мы заранее можем сказать, что у них получится, а что нет, в чем они преуспеют, а в чем нет. Особенности характера, текущие условия и обстоятельства позволяют нам судить об этом и объяснять им свое суждение. Тем самым можно удержать человека от судьбоносных ошибок. И того же самого мы желаем себе. В этом и заключается все развитие науки. Дело не в новейших мобильниках и планшетниках. Речь идет о том, чтобы понять суть нашей жизни, для чего и почему. Как в целом сделать ее лучше. Ведь человечество в беде, со всеми своими возможностями мы оказались в критическом состоянии, и эта ситуация просто не пристала человеку. Разумеется, знание общего закона, сближение с ним проложит нам курс и даст зеленый свет, чтобы понять, куда направляться, как выстраивать себя по-хорошему на деле, ради нас и наших детей. Об этом говорит множество ученых и экспертов. Это не мое личное мнение. Речь идет об общей, глобальной природе, в которой действуют определенные законы. Мы изучаем эти законы с помощью различных научных дисциплин, и все они подводят нас к картине взаимосвязанного, круглого мира. Факт, что сегодня мы оказались в глобальном кризисе, хотя и не верили, что это случится. Нам казалось, мы можем поступать как заблагорассудится, и вдруг выяснилось, что это не совсем так. Как ни рассуждай, блага нет. Во-первых, я не вижу причин происходящего, а во-вторых, я не могу заниматься самоуправством, потому что взаимосвязан с другими. Глобальность и неразрывная взаимосвязь уже не подвергается сомнению. Факт, что сегодня мы испытываем ее последствия на себе, на своем кармане, на здоровье, на ситуации в мире. Разумеется, человек может сказать: «Не верю, не желаю об этом слышать». Ну что ж, с таким человеком я и не говорю. А с другой стороны, в наше время ученые уже понимают, что все научные разделы взаимосвязаны, и понимание это насчитывает десятки лет. Помимо того, что природа всегда была едина, кто может отрицать обоюдное воздействие человека и окружающей среды при взгляде на климат, на океаны, на загрязнение и все прочее? Все едино. Из 11 беседы о новой жизни от 9 января 2012 года.
Радиоверсия.
Стремитесь и найдете. Европейский конгресс, урок номер 2. Вопрос. Переход на следующий уровень должен быть осознанным. Что конкретно надо сделать, чтобы наши действия были осознанными? Ответ. Мы ничего не можем конкретно сделать, чтобы наш переход, наши действия и наш путь были осознанными. Мы только ждем изменений в нас под воздействием высшего света. Мои усилия вызывают только высший свет, высшую энергию, которая на меня работает. Я и сейчас не знаю, что со мной произойдет в следующий момент даже в моей обычной жизни. Все это происходит снаружи и раскрывается свыше в каждое мгновение жизни. В духовной работе то же самое. Я устремляюсь навстречу свойству отдачи, но оно должно прийти ко мне, подействовать на меня. И тогда я начну понимать, что со мной происходит. Лично сам я могу способствовать только устремлению, но понять я не могу. Здесь необходимо четкое осознание, что наше устремление вверх, вперед, всегда с вопросом, с желанием, чтобы это сбылось. А сверху уже приходит высший свет и дает ответ. Он дает нам ответ, поскольку из нас самих не может ничего появиться. Я жду только проявления в нас высшего света. Но поскольку мы пока еще недостаточно задаемся вопросом, желанием, устремлением вперед, то Ормакиев, окружающий свет, проявляется в недостаточном качестве. Возникнет ли у нас вопрос такой интенсивности желания, чтобы оно стало равным первой порции света? Вот что важно. Когда мы выходим на такой уровень, это значит, что мы достигаем порогового значения своего вопроса, своего стремления, своего желания, и тогда мы сразу же находим ответ. Свет всегда действует дискретно, как в атоме. Когда электрон падает с одной орбиты на другую, он выпускает квант света. Для того, чтобы поднять его на орбиту, надо зарядить его квантом света, тогда он поднимается. А потом снова падает и испускает квант света и так далее, по принципу лазера. Природа везде одна, поэтому здесь работает тот же принцип. Нам надо обязательно подняться на пороговый уровень. Мы сейчас находимся на одном уровне и все время подпрыгиваем, чтобы достичь второго уровня. Снова пытаемся подняться и вновь теряем. Как нам перепрыгнуть, подняться на следующий уровень? Если мы на него поднимемся, мы уже не спустимся, не упадем. Допустим, вы пытаетесь прыгнуть на стол, подпрыгиваете на половину, на три четверти, на четверть и все время падаете на пол. Как только вы запрыгиваете наверх, вы уже стоите на нем. Вот это мы должны сделать, ни на что меньше мы не согласны. Из второго урока Европейского конгресса 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Мои помощники, раздражение и ненависть. Европейский конгресс, урок номер 2. Вопрос. Когда мы начинаем объединяться, у нас появляются отрицательные чувства, раздражение или даже ненависть. Как правильно работать с ними? Ответ. Надо делить мир на две части. На то, что кажется мне, моему эгоизму, и на то, какой он на самом деле. Каков мир на самом деле? После того, как мы раскроем его в нашем общем желании, мы увидим, что он наполнен светом и находится в абсолютном совершенстве, и нет в нем ничего, что надо было бы исправлять. То есть, нам надо было бы исправить только себя, только свое личное отношение к миру, свое личное восприятие. Поэтому надо четко делить мир на тот, который кажется нам сквозь призму эгоизма, и мир, который находится на самом деле вне нас. Это просто высший свет, находящийся в абсолютном покое, в одном и единственном свойстве полной отдачи и любви. Поэтому надо разделять в себе эти два ощущения. Одно ощущение реальное, раздражение, возражение, которые возникают специально, чтобы мы над ними поднялись и воспринимали бы группу как нечто абсолютное, совершенное, где все товарищи – самые великие люди в мире, находящиеся в полном исправлении. И только я один в них должен включиться и быть в них как зародыш в матери. Неважно, что они при этом говорят и как на меня воздействуют, мне специально даются эти помехи, чтобы я сквозь них мог войти внутрь и быть внутри них, представляя их в абсолютном совершенстве, покое и я внутри. Из второго урока Европейского конгресса 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Когда говорит сердце, слова не нужны. Европейский конгресс, урок номер 2. Вопрос. На семинарах по объединению очень важно говорить от сердца, без каких-либо лозунгов и клише. Если кто-то чувствует, что ему тяжело что-то сказать, возможно, поддержка ведущего или кого-то из группы позволит ему произнести пару слов. Ответ. Дело в том, что мир, в котором мы хотим ощутить следующий уровень, невербальный. Там нет слов. Нет никакого обмена информацией, кроме бессловесной информации на частотах, которые называются нашими мыслями и нашими чувствами. Это особые частоты. Есть люди, которые их улавливают. Ведь если мы знаем другого человека, мы просто инстинктивно настраиваемся на его частоту и иногда улавливаем его мысли. В этом нет ничего сверхъестественного. Поэтому некоторые люди чувствуют других на расстоянии. Это все подключение к общему, более высшему информационному слою. Но мы подключаемся не просто к информационному, эгоистическому слою, как, допустим, различные экстрасенсы, а к более высшему информационному слою, который управляет нами и называется высшая сила. Высшая, потому что в отличие от нашей эгоистической силы, она альтруистическая, построенная на отдаче, а не на получении. Нам очень важно понять, что на уровне этой силы мы воздействуем друг на друга не словами. Если наши слова не соответствуют нашим мыслям, тогда они ничего не дают. Результат может быть только в том случае, если мы хотим быть отдающими. Хотя мы пока еще не альтруисты, не отдающие, не стремящиеся на самом деле к объединению, но желаем быть такими, тогда это работает. То есть наши мысли и слова не должны быть в противоречии, у них должно быть хоть какое-то желание, стремление. Поэтому достаточно наших внутренних мыслей, внутреннего давления, устремления, которое называется молитвой. Есть случаи, описанные в нашей практике, когда люди сидели несколько часов подряд, не произнося ни слова. То же самое практиковалось у нас с Рабашем во время трапез или других мероприятий, когда мы просто сидели по 30-40 минут в полнейшей тишине. Я помню, как в это время в голове проносились миллионы разных мыслей. Ты где-то плутал внутри себя по разным закоулкам, тебя куда-то забрасывало, и потом ты снова оттуда выходил на правильные мысли, и снова тебя куда-то уносило. Так человек постепенно обучает себя правильному намерению, потому что проникновение в следующий информационный высший слой возможно только с помощью желания, намерения достичь его, войти в него, родиться в нем. Из второго урока Европейского конгресса 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Тревога и воодушевление. Принцип сближения. Европейский конгресс, урок номер 2. Вопрос. На конгрессе в пустыне Арава вы говорили, что наша работа крайне серьезная и одновременно очень радостная. Как это сочетается? Ответ. Самое главное в духовной работе – это величие цели. Рабаш писал, что воодушевление, величие цели, устремление к цели исходит из того, что мы чувствуем особую миссию, особую ответственность, огромную цель, стоящую перед нами, и должны, естественно, воспринимать это все с благодарностью и с радостью. Если нет радости, то не будет сил ничего выполнить. Поэтому мы должны все время проникаться воодушевлением, которое будет естественным образом культивироваться в нас, если мы станем ценить то, для чего собрались. И одновременно с воодушевлением, с ощущением радости, величия, мы должны чувствовать некую... некоторую тревогу. Небольшую, но тревогу. Сможем ли мы это сделать? Без этой противоположной части мы будем легкомысленно относиться к нашему сегодняшнему занятию. На самом деле, все это очень серьезно. Все остальные наши занятия об устройстве миров, души, вхождении света в кли, сосуд, о всевозможных процессах, которые там происходят, чисто теоретически. А сама реализация теории в группах – это практика. И здесь мы можем увидеть и ощутить на себе, насколько работает у нас эта методика, если мы действительно серьезно относимся к ней. С одной стороны, с огромным воодушевлением – это подобно кетер, а с другой стороны, с некоторым трепетом и тревогой за успех выполнения – это относится к малхут. Чем больше расстояние, разница между этими свойствами в нас, тревогой и огромным воодушевлением, тем сильнее, ёмче наш сосуд, в котором мы воспримем проявление высшего света. Ёмкость сосуда зависит именно от этого расстояния между ними. Из второго урока Европейского конгресса 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Свет свободы на горизонте. В изгнании Галут. Не хватает для спасения Геула лишь одной буквы Алиф, означающей явление Творца, практического ощущения, проявления свойства отдачи и любви на том же самом месте, где мы в изгнании так жаждали увидеть его и почувствовать, как оно берет власть над нами и наполняет. Поэтому наша работа заключается в том, чтобы стремиться к тому, что называется освобождением в его самом истинном виде. Как только мы представим себе его как можно правдивее, насколько лишь способны в своем эгоизме, противоположном отдаче, и станем ближе к тому, что называется любовью, отдачей, связью, взаимностью, одним общим сердцем вместо многих людей, в той же мере мы приблизимся к освобождению. Нужно как можно точнее вообразить себе все это строение, форму, желание, потребность, все его составляющие во всех подробностях. Поэтому нужно думать в этом направлении. В этом и состоит наша работа, в которой мы сократим время и быстро придем к освобождению, к раскрытию Творца. Нам нужно подготовить такой духовный сосуд, чтобы достичь в нем огромного желания и почти представить себе желанную форму, будущую картину, устремившись к ней. Из подготовки к уроку от 15 апреля 2012 года.
радиоверсия.
В одном слове описание всего пути. Вопрос. Если Тора – это указание духовного пути, то как мы можем им следовать, не ощущая ничего, кроме этого мира? Ответ. Прежде всего, нам нужно подняться. Тора не написана для людей, которые находятся ниже Махсома. Даже когда она рассказывает о каких-то событиях, египетском изгнании, праотцах, Вавилоне, то истинный смысл сказанного может раскрыть только тот, кто находится в духовной работе, уже за Махсомом. Все зависит от уровня раскрытия духовных понятий. Например, книга Зоар дает такое объяснение слову «берешит» в начале, которое включает в себя весь путь от начала и до конца. Из урока по статье Рабаша от 15 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Когда не останется никаких сомнений. Вопрос. Как проверить, что твое действие действительно отдача, а не иллюзия? Ответ. Если это действительно действие отдачи, то у тебя не возникнет в этом никаких сомнений, потому что в нем раскрывается Творец, участвующий в нем в той мере, насколько ты хочешь отдавать ему. Цель отдающего действия – это отдача Творцу. Невозможно выполнить его без конечного адресата. Если произойдет такое действие, ты раскроешь, насколько в действительности отдаешь хозяину, то есть раскроешь его. Сначала ты раскроешь это в скрытии, в отдаче ради отдачи. Хотя нам трудно понять, что это такое, потому что отдача ради отдачи – это бина. Действие, отделенное от нашего желания насладиться. Получение ради отдачи мы еще как-то можем вообразить, как нечто прямо нам противоположное. А если только отдавать, то сейчас непонятно, как в этом случае жить, независимо от своего желания, подвешенному словно в воздухе. Из урока по статье Рабаша от 15 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
К вершине и еще выше. Вопрос. Что если работа в группе и учеба несут мне эгоистическое удовольствие? Как нужно к этому относиться? Ответ. Человек не может сдвинуться с места без наслаждения. Мы никого не тянем в монастырь, не призываем жить подобно Диогену в бочке и спать на голой земле, ограничив рацион хлебом и водой. Речь идет о внутренних переменах, которые мы можем осуществить в своей природе исключительно с помощью внешней силы, света, который поддерживает жизнь всего мироздания. Общими стараниями при верной организации мы вместе можем повлиять на эту силу, чтобы она сменила в нас начало. И сегодня как раз близится такой момент человеческого развития, когда мы сами сделаем это, заранее сформулировав просьбу, молитву, намерение, либо свету придется сделать это без нашей просьбы. Здесь у нас имеется выбор. Реализовав его, мы пойдем впереди волны перемен пожелаемых и просим Творца, чтобы Он дал нам силу отдачи. Если же мы не реализуем свой выбор, придут бедствия и заберут его, систематически посылая нам череду страданий. А затем снова наступит период, когда нам придется понять, что лучше идти к отдаче, чем оставаться в получении. Ведь здесь мы получаем удары, а там их не будет. Таким образом, мы начинаем этот путь с очень примитивной, дешевой ступени, с расчета на выгоду. Ведь человек живет эгоистическими ощущениями, однако потом, когда к эгоизму добавляется вторая сила, между ними начинает проблескивать нечто новое. Наша проблема в том, что мы не понимаем природу духовного сосуда, не видим его блеска и уникальности. На словах выходит так, что мы просто переходим от одной власти к другой. Там мне было плохо, и я выбрал нечто лучшее. Разве это выбор? И что особенного, если раньше, страдая, я проклинал Творца, а теперь, когда мне хорошо, восхваляю его? Мы не чувствуем точки свободы, кроющейся в середине Тиферет. где мы можем действовать по разумению. Даат. Ведь человек – это сфера даат. Мы выстраиваем его из двух владений. И когда начинаем понимать, что Творец дал нам высочайший, сверхъестественный подарок, не относящийся ни к естеству получающегося желания, мы выстраиваем его из двух владений. И тогда начинаем понимать, что Творец дал нам высочайший, сверхъестественный подарок, не относящийся ни к естеству получающего желания, ни к естеству желания дающего. Ведь отдача – это тоже власть, которая обязывает нас к повиновению, но разумение – таат, которое мы формируем между двух владений, отменяет все. Оно отменяет начало творения, заложенное в дающем желании, и необходимость пройти через получающее желание, чтобы вновь предпочесть отдачу и затем использовать обе эти силы. Даат поднимает человека к кетеру, и тем самым мы словно взымаем над точкой сотворения. Это верно, что мы действуем, исходя из параметров, изначально заданных светом, но в точке даат мы приподнимаемся и над ними. Таким образом, человек, идущий к цели, обнаруживает, что Творец создал для него особую возможность подняться над собственным сотворением, возвыситься над параметрами, условиями и законами, действующими между двумя желаниями, между получением и отдачей, между добром и злом, который не оставляет ему выбора. Мы восходим над всем этим к некой точке, предшествующей решению Творца о сотворении. Из урока по статье Рабаша от 15 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Когда кончается бензин? Рабаш Даргут Сулам, статья 921. Необходимость действия снизу. Цитата. Сила воздействующего на нас наслаждения – это власть злого начала, которая удерживает человека в изгнании. Если бы мог человек отказаться от его наслаждений, тогда не был бы порабощенным. Потому когда фараон давал сыновьям Израиля свои удовольствия, они были в рабстве у него и не могли выйти из изгнания. Конец цитаты. Чем дальше к духовному человек продвигается, тем слабее он становится. Это и есть рабство у фараона. Человек слаб перед наслаждениями. Когда-то он был героем, мог превозмогать свои желания, владеть собой, принуждать себя, но, двигаясь дальше, он как будто слабеет и уже не может обязывать себя к преодолению, наступать себе на горло. Дело в том, что раньше он работал над собой эгоистически, чтобы больше заработать, больше преуспеть. Он откликался на посулы получения, и его усилия себя окупали. Теперь же, когда духовная работа лишила его эгоистической приманки в виде ясного, горящего наполнения, когда впереди наоборот ничего не манит, человек теряет силы, горючее и превращается в тряпку. И это признак продвижения. Мы смотрим на других людей, которые пылают силой и уверенностью, но ведь они получают наполнение в те же сосуды, с которыми работают. А у нас наполнение должно прийти в сосуды, противоположные рабочим. Как же такое может быть? Я вкалываю, а кто-то другой получает зарплату. Предложи подобный расклад любому человеку в мире, и ты должен будешь принуждать его к работе, подобно тому, как к рабочим в Советской России приходилось представлять контролеров-надсмотрщиков, чтобы они не снижали производительности труда. Итак, нельзя соглашаться с собственной слабостью, однако по сути она свидетельствует о продвижении к отдаче. Из урока по статье Рабаша от 15 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Начинать развитие надо видение его конца. Мнение. Дмитрий Ицков, лидер движения «Россия-2045», президент конгресса Global Futures 2045. Наше тело боится огня, дождя, ветра, болеет, стареет и умирает. Не направит ли нам научно-технический прогресс на совершенствование человеческого тела, сконструировать индивидуальное бессмертное интеллектуальное тело – iBody? iBody – это новое бессмертное тело, небелковое, построенное для перенесения в него индивидуального сознания, личности человека. Оно совершенно, ему не нужен дом, не нуждается в защите погоды. Мы перестанем вредить планете, изменится все человечество, вся среда обитания. Перед нами откроются безграничные перспективы развития сознания. Исчезнут различия между людьми. Люди будут отличаться уровнем развития развитости сознания. А не количеством денег на банковском счете. Создать прототип iBody можно в наше время, а сделать из него массовый продукт за несколько десятилетий. Разработки компонентов iBody ведутся по всему миру. Не пора ли нам перейти к эволюции человеческого тела, к совершенной технологии iBody, которая подарит жизнь? Реплика. Я оказался с представителем этого направления на дискуссии о мире будущего на одном из телеканалов в Москве. Остается вопрос, зачем все это? И второй вопрос, а соответствует ли это закону нашей эволюции? Ведь если не соответствует, то мы, затратив огромные средства, обнаружим себя в еще большем кризисе, чем после краха социализмов на Востоке и капитализмов на Западе. Только сопоставляя свои планы с планами природы, можно быть уверенным в том, что ты не идешь в тупик. А кто их знает? Даже если никто, необходимо вначале раскрыть их.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.